21 мая 1921 года в семье физика Дмитрия Ивановича Сахарова и Екатерины Алексеевны Софиана родился сын Андрей Сахаров. К столетию советского физико-теоретика мы посвящаем звуковой журнал «Борец за права человека», лауреат и академик. В школьной молодости будущего академика особую роль играл Пушкин, который написал о науке. «О сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, Бог, изобретатель». Путь Андрея Сахарова в науку начался в 1938 году с поступления в Московский университет. В годы до войны, по свидетельству его коллег-студентов, он участвовал в заседаниях физического кружка, был погружен в научные размышления, держался одиночкой. Событие, изменившее судьбу всего мира, случилось в августе 1945 года. Андрей Сахаров пишет: «Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумана. На Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги, и я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может, всех, внезапно изменилась». 9 августа произошел атомный взрыв в Нагасаки. К этому времени Андрей Сахаров был аспирантом одного из ведущих представителей советской ядерной физики Игоря Евгеньевича Тама. Физик-теоретик и его ученик пытались понять закон, управляющий жизнью атомного ядра. Противостояние двух систем и ведущих государств США и СССР, начавшееся в 1940-е годы, Андрей Дмитриевич Сахаров принимал непосредственное участие. В августе 1949 года состоялось первое испытание советской атомной бомбы. Следующий шаг противостояния сделал президент США Трумэн 31 января 1950 года, объявивший о продолжении работы над всеми формами атомного оружия, включая так называемую водородную или супербомбу. Место, где проходили работы над советской ядерной бомбой, было совершенно секретным. В воспоминаниях Андрей Сахаров называл его «объект». Он располагался на территории маленького города, которому в 1996 году вернулось его историческое название – Саров. Объект получил множество псевдонимов, среди которых «Арзамас-16» и «Лос-Арзамас». Его сотрудником был Андрей Сахаров. В октябре 1953 года 32-летний физик стал академиком, минуя ступень члена-корреспондента. Это стало возможным после испытания 12 августа 1953 года первого советского термоядерного заряда «Слойки», предложение о котором в 1948 году выдвинул Андрей Сахаров. О чем было написано в отзыве академика Курчатова, членов-корреспондентов Харитона и Зельдовича. Андрей Дмитриевич Сахаров стал самым молодым физиком-академиком в истории Советской Академии Наук. Эдвард Теллер, американский Андрей Сахаров, в своей книге упоминает испытание чистой бомбы, проведенное 19 июля 1957 года, на что в СССР ответили 30 октября 1961 года, когда была испытана самая мощная в истории термоядерная бомба, разработанная под руководством Сахарова. Многое в поведении ученого к этому времени свидетельствовало о желании выйти из безумной гонки. Здесь и статья о радиоактивной опасности ядерных испытаний в 1958 году. В июле 1961 года Андрей Сахаров выступил с открытым возражением Хрущеву на решение возобновить ядерные испытания. Несмотря на это, испытание самой мощной бомбы в конце 1961 года состоялось. В следующем году ученый был награжден третьей звездой Героя социалистического труда. Через две недели после СССР США возобновили ядерные испытания. В 1962 году готовились два новых взрыва, по одному с каждой стороны. В этом году разразился Карибский кризис. Мир осознал реальную опасность новой разрушительной войны. Сахаров внес предложение о частичном запрещении испытаний, которое было доставлено руководству советского государства. В августе 1963 года в Москве состоялось подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой между СССР, США и Великобританией. Андрей Сахаров видел в Московском договоре историческое значение, что он сохранил сотни тысяч, а возможно миллионы человеческих жизней, тех, кто неизбежно погиб бы при продолжении испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. Именно о последнем ученый больше всего размышлял. Он выдвигал идеи, касающиеся симметрии Вселенной и вакуумной природы гравитации. С объекта, где размышления происходили, он был уволен в 1969 году. От ядерных испытаний Андрей Дмитриевич Сахаров был отстранен несколько раньше, летом 1968 года. Отстранение случилось из-за статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», опубликованной на Западе в июле 1968 года. В ряду подобных демократических событий стало участие в 1966 году Андрея Сахарова в демонстрации в защиту Конституции у памятника Пушкину в Москве. Ученый громко прочитал строки, написанные на одной из граней основания. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Участники митинга были немногочисленной группой сторонников свободы в СССР того времени. Через 20 лет их призывы станут массовыми и приведут к колоссальным изменениям в государстве. Эти движения свидетельствовали о все возрастающем внимании Сахарова к общественной жизни. В начале 1967 года он включился в защиту озера Байкал от промышленных загрязнений. В статье «Размышления о прогрессе» ученый учитывал две позиции – мира капитализма и лагеря социализма. Ведь две системы составляли одно человечество. В публикации он писал: «Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении всех остальных потребностей. Для человечества отойти от края пропасти – это значит преодолеть разобщенность». Статью опубликовали в нескольких десятках стран Запада. При этом поясняли, что автор помогал развивать советскую водородную бомбу. Его малые публикации имели колоссальное значение, как показывало время. В статье «Мир через полвека» 1974 года Сахаров писал: «В перспективе, быть может, позднее, чем через 50 лет, я предполагаю создание всемирной информационной системы – ВИС, которая сделает доступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, когда-либо и где-либо опубликованной. Содержание любой статьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивидуальные миниатюрные запросные приемники-передатчики, диспетчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, кабельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В отличие от телевизора, который является главным источником информации многих современников, ВИС будет предоставлять каждому максимальную свободу в выборе информации и требовать индивидуальной активности». Описанное в статье Сахаровым происходит в наше время. Он мог предвидеть будущее. От многого сделанного до конца 1960-х годов он отрекался. В отличие от писателя Солженицына, с которым он был знаком лично, Сахаров не смог полноценно на долгие годы эмигрировать на Запад. Он выдвигал западные идеи, находясь в СССР. Здесь же за это и расплачивался. О нем все более узнавали на Западе. 9 октября 1974 года было объявлено о присуждении Сахарову Нобелевской премии мира. Его Нобелевская лекция «Мир, прогресс, права человека» была просчитана через год с лишним в Осло Еленой Баннер, второй женой ученого. Другую премию мира, Эйнштейновскую, Андрей Дмитриевич Сахаров получил в 1988 году. Его совет всевозрастающему человечеству был близок к мировоззрению немецкого физика и мыслителя. В этих противоречиях твердо держаться нравственных критериев. Может быть, иногда ошибаться, но быть готовым подчинить свои действия нравственным общечеловеческим критериям. Жизнь Андрея Дмитриевича Сахарова прервалась 14 декабря 1989 года в результате сердечного приступа. Своим потомкам опальный академик завещал, не давая окончательного ответа, неотступно думая, советовать другим, как подсказывают разум и совесть. И Бог вам судья, сказали бы наши деды и бабушки.